С новостями вас знакомит Дарья Жарова. Сегодня среда, 15 апреля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарет, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. О погоде в крупнейших российских мегаполисах. В Москве сегодня обещают от плюс 14 до плюс 17, переменная облачность и без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 4, облачно и небольшие осадки. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Некоторые ее темы. В Сочи не прекращаются попытки снять с предвыборной кампании одного кандидата в мэры за другим. Верховная Рада Украины не приняла законопроекты, необходимые для восстановления сотрудничества с Международным валютным фондом. Северная Корея не хочет ни с кем обсуждать свою ядерную программу. Международные эксперты о перспективах возобновления переговоров. По данным Всероссийского института общественного мнения, экономический кризис и связанные с ним безработица и падение уровня жизни заметно ухудшают криминогенную обстановку в России. Почти 40% россиян считают, что их жизнь стала опаснее, и уровень преступности будет в дальнейшем только расти. Сможет ли милиция справиться с ростом преступности в условиях кризиса? Ответы на этот вопрос можно присылать смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Можно также прислать ответы на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». И я в будущем напомню номер телефона для звонков в студию с ответом на вопрос, сможет ли милиция справиться с ростом преступности в условиях кризиса. И такой же вопрос наши корреспонденты сегодня задавали жителям и гостям нескольких российских городов. В Саранске работал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Милиция ни на что не способна, не тогда была, и сейчас ни на что не способна. Конечно, нет.
Ну, я думаю, что да. Мы верим в нашу милицию. Кризис – это не причина плохой работы на улице, поэтому все будет замечательно.
Не справится, потому что, ну, не все, но в основном они повязаны с преступностью.
Я думаю, что не сможет милиция одна справиться без общественности, потому что, судя по тому, какой был разгул преступности в 90-е годы, возможно, это может и повториться и сейчас в условиях кризиса. Конечно, не хотелось бы.
Естественно, справится. Сомнений никаких нет. Они за это дело деньги получают, штатная численность не уменьшается. Я думаю, проблем не будет.
Я не очень высокого мнения о нашей милиции. Что думаю, что это не получится.
Сомневаюсь. При нынешнем кадровом составе, особенно вот батальоны ППС, сомневаюсь, нет, по всей видимости, нет. Профессионалы ушли, фактически сейчас заменой истинным профессионалов их нет.
Я думаю, что да, потому что милиционеров стало больше, а подростков, которые формируют эту уличную преступность, стало меньше. Демография.
Да нет, конечно. Примеры показывают, что порой вот и если человека задержали, так его отпускают. Но это вот коррупция, подкупы всякие. Ведь они то, что зарплаты ведь много, вот сколько ни говорим, а эти вот сборы всякие, которые вот, ну, все портит. И основной работа, которая у них, она остается позади как-то.
Ну, если кризис будет интенсивными темпами продолжаться, я думаю, что исправиться с толпой, как бы их ни подготовили, какой бы подготовка ни была, невозможно будет.
Должны справиться. Там ребята вроде нормально работают, а сейчас ППС постоянно по улицам ходит. Раньше-то вроде не больно-то видно, а сейчас постоянно ходит. Я сам один случай видел, как поймали тут же. Вроде те убежали, они потихоньку следуют, кричат чего-то. Они по рации сообщили, там навстречу их сразу перехватили.
Смотря как подготовиться, так и справиться. Ну, если судя по последним учениям, то да. Вот которые были учения на позапрошлой, наверное, неделе, то как бы мы уверены в нашей милиции.
Вот что отвечали на вопрос, сможет ли милиция справиться с ростом уличной преступности в условиях кризиса, гости и жители столицы Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Эта неделя предвыборной кампании по досрочным выборам главы города Сочи началась с судебных разбирательств. Двум кандидатам отменили регистрацию, третьего оградили от претензий конкурентов. Пока судебные решения в законную силу не вступили, количество кандидатов, претендующих на пост главы Сочи, не изменилось. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов.
Накануне сочинский суд отменил регистрацию Виктора Курпитко, руководителя сочинского отделения партии «Справедливая Россия». заявлением якобы о допущенных ошибках в оформлении документов кандидатов в суд обратился Владимир Трухановский, еще один участник предвыборной кампании. Доводы Виктора Курпитко о безосновательности претензий суд не учел.
Мы уверены, что это решение принято под давлением правящей партии, и никаких правовых оснований для отмены не было.
Днем раньше, по заявлению того же Владимира Трухановского, предпринимателя из Краснодара, зарегистрированного в качестве одного из кандидатов на досрочных выборах главы Сочи, суд отменил регистрацию Александра Лебедева. Председатель правления Национальной резервной корпорации направил жалобу главе Центральной избирательной комиссии Владимиру Чурову. А вот как прокомментировал решение сочинского суда руководитель предвыборного штаба Лебедева Артем Артемов.
Прокурор на суде и избирательная комиссия выступили на его стороне, на стороне Лебедева. Конечно, нельзя такое решение принимать. Формулировка вообще беспрецедентная в истории всех избирательных кампаний в России. Такого еще не было никогда. Не снять человека с выборов, а признать незаконным решение о регистрации. Вообще суд не должен был даже рассматривать этот иск, потому что он неграмотно составлен.
Решение суда по Лебедеву и по Курпитко в законную силу не вступило. Кандидаты намерены обжаловать судебный вердикт, а пока продолжают свою предвыборную кампанию. Еще одно судебное разбирательство на досрочных выборах главы Сочи было инициировано Юрием Дзаганя, кандидатом от КПРФ. Он потребовал отменить регистрацию Анатолия Пахомова, посчитав, что выдвижение исполняющего обязанности главы Сочи политсоветом местного отделения «Единой России», а не партийным собранием или конференцией, является нарушением действующего законодательства. Суд не нашел повода для отмены регистрации Анатолия Пахомова и отказался удовлетворить заявление Юрия Дзаганя.
Мы не ожидали нового решения, потому что понимаем, что суд сейчас давно уже стоит на позициях угождения власти, обслуживает власть имущих. Но в данном случае партию власти и его кандидата.
Еще одна новость сочинской избирательной кампании пришла из Москвы, где экс-лидер Демократической партии России Андрей Богданов заявил о добровольном снятии своей кандидатуры. Однако заявление в городскую избирательную комиссию от кандидата на должность главы Сочи не поступало, поэтому формально Богданов продолжает участвовать в предвыборной кампании. И общее количество допущенных к выборам кандидатов, несмотря на решение судов, остается прежним. 9 претендентов продолжают предвыборный марафон. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 7 часов 14 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев дал интервью «Новой газете». В Молдавии сегодня будут пересчитывать голоса, поданные на парламентских выборах 5 апреля. В столице Киргизии, Бишкеке, убит депутат парламента Киргизии, сообщает корреспондент Радио Свобода. Курсы валют. Доллар 33 рубля 39 копеек, евро 44 рубля 45 копеек. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Иван Толстой. Эссе Бориса Парамонова о поэте Николае Рубцове. 400-летие Нью-Амстердама в рассказе Софьи Корниенко. Новые чешские фильмы о социализме. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Продолжается утренняя информационная программа «Свобода в полдень». Традиционно то, что продолжаем мы ее сейчас первым взглядом в сегодняшние газеты. Я приветствую Михаила Швелева в студии. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Женя.
А не традиционно то, что я сегодня с особым вниманием, по крайней мере, новую листаю с интервью президента. Читаю это между тем, как выйти в эфир.
Да, новая газета сегодня стала площадкой, на которой дебютировал президент Медведев. Это его первое интервью российским газетам. Поздравим президента с...
Или новую газету.
С дебютом. Пожелаем ему дальнейших творческих успехов. Будем следить за развитием его карьеры на этой площадке. Он, между прочим, сегодня не единственный президент, который дал интервью российским газетам. В газете «Коммерсант» Виктор Ющенко заявил, что он никогда не был и не будет хохлом. Я думаю, что и на этом интервью мы остановимся подробнее в наших следующих выпусках. О чем еще пишут сегодня российские газеты на первых полосах? Что стало для них главной темой? Газета «Ведомости». Занять не для себя. Впервые за долгое время Россия выйдет на международный рынок заимствований. Порядка 5 миллиардов долларов собирается занять российское государство. для того, чтобы облегчить этот процесс частным компаниям. Каким частным компаниям, в этой публикации не говорится, но, в общем, мы этот список можем легко спрогнозировать. Газета «Время новостей». Главная тема – это то, что Корейская Народно-Демократическая Республика разморозила свою ядерную программу или, по крайней мере, заявила о намерении это сделать. «Атомный ответ» – так называется первополосная публикация в газете «Время новостей». Газета. Генеральный план пришел в движение. Под таким заголовком это издание рассказывает о том, что в Общественной палате состоялось первое обсуждение нового генерального плана развития Москвы, рассчитанного до 2025 года. Газета утверждает, что уже при первом обсуждении эксперты выявили некоторые недочеты генерального плана. И из них самым серьезным является отсутствие корреляции между планами развития Москвы и Московской области. Независимая газета. Прогнозная недостаточность. Тут у нас опять появляется президент Медведев, вы будете смеяться.
Пока не смешно.
Не смешно, дальше будет смешно. Может быть, не сегодня. Речь идет о вчерашней встрече президента Медведева с экспертами из Института современного развития. Попечительский совет этого научного учреждения президент Медведев и возглавляет. По данным независимой газеты, на встрече с экспертами Института современного развития президент Медведев потребовал новых антикризисных предложений, более глубоких и точных. Для того, чтобы любые предложения в этом направлении имели больший эффект, президент привел с собой на эту встречу двух подчиненных Владимира Путина. Обратим на это внимание, министра социального развития Голикову и министра экономического развития Набиуллину. И еще одна важная публикация, на которую надо было бы нам обратить внимание. Возвращаясь к газете «Коммерсант», на первой полосе начинается публикация под названием «Россию разбили на 12 мишеней». Речь идет о новой вероятной концепции ядерного сдерживания Соединенных Штатов Америки. Тоже, я думаю, мы об этом расскажем подробнее несколько позже.
Спасибо. Михаил Шевелев сегодня читает российские газеты, и встретимся с ним еще неоднократно в сегодняшней утренней информационной программе «Время свободы». Продолжаем программу. Верховная Рада Украины не приняла законопроекты, необходимые для восстановления сотрудничества с Международным валютным фондом. Цена вопроса – более 10 миллиардов долларов финансовой помощи. Эксперты не исключают, что провал антикризисных законов в Раде – элемент политической игры в преддверии президентской избирательной кампании. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
В конце октября 2008 года Международный валютный фонд подписал с Украиной меморандум о сотрудничестве и пообещал для стабилизации финансовой системы страны выделить займ в размере более 16 миллиардов долларов. 4,5 миллиарда из них Национальный банк Украины получил в минувшем ноябре. Очередная порция кредита, около 2 миллиардов долларов, так и не поступила в январе этого года из-за разногласий между МВФ и украинским правительством. В начале апреля Верховная Рада, выполняя требования фонда, повысила акцизы на дизельное топливо, алкогольное и табачное изделие. Для возобновления кредитной программы МВФ, кроме того, необходимо внести изменения в госбюджет, увеличить доходы пенсионного фонда и пересмотреть принципы деятельности компании «Нафтогаз Украины». Незамедлительно принять соответствующие законы призвал депутатский корпус в минувший понедельник президент Виктор Ющенко. Однако во вторник против утверждения этих документов выступила не только оппозиция, но и соратники главы государства. Вот как на это отреагировал лидер парламентской фракции блока Юлии Тимошенко Иван Кириленко.
Мы не можем понять,
это команда президента, которую он накануне обещал дать своим депутатам. Это в интересах государства? Мне кажется, что президент должен понимать, что такое сотрудничество с МВФ. Это не деньги, это сигнал для инвесторов, что с этой страной можно иметь дело. Ряд однопартийцев президента из фракции «Наша Украина. Народная самооборона», а также представители оппозиционной партии регионов пояснили отказ поддержать упомянутые антикризисные законы тем, что они призваны, в частности, усилить давление на малый и средний бизнес, а также увеличить пенсионный возраст. В условиях экономического кризиса Украина крайне заинтересована в продолжении финансовой помощи со стороны МВФ, констатирует директор Центра рыночных реформ Владимир Лановой.
Получение внешнего кредита для Украины важно, потому что с материальной стороны платежный баланс Украины по прогнозу есть негативным. Мы должны больше заплатить, чем поступит разного типа доходов, инвестиций, платежей в Украину из-за рубежа. Поэтому нам нужны такие ресурсы, иначе гривна опять становится в ненадежное состояние и, возможно, ее дальнейшая девальвация.
По мнению экспертов, в окружении главы государства выступают против помощи МВФ, которая в преддверии назначенных парламентом на 25 октября президентских выборов может укрепить пошатнувшиеся позиции премьер-министра Юлии Тимошенко. В обмен на поддержку антикризисных законов со стороны оппозиции Юлия Тимошенко, как утверждают в кулуарах Верховной Рады, должна согласиться на создание новой правящей коалиции с участием ее блока и партии регионов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Президент США Барак Обама нашел признаки оптимистических изменений в экономике страны. Это одна из тем сегодняшней рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Во вторник президент Обама впервые дал сравнительно оптимистичную оценку экономической ситуации в стране, рассказывает Алан Давыдов.
Речь Барака Обамы в Джорджтаунском университете в Вашингтоне не содержала новых инициатив по спасению американской экономики. Президент скорее обобщил действия его администрации в этой сфере. Барак Обама заявил, что у него нет иллюзий относительно степени тяжести положения в экономике. Вместе с тем президент указал, что впервые появились едва заметные признаки улучшения ситуации. В частности, повысилась активность на рынке недвижимости, увеличилось число проданных автомобилей, обозначился небольшой рост потребительских расходов. Президент ставит перед своей администрацией исторические цели. Он намерен укрепить базис рыночной системы, усилив финансовое регулирование, упорядочив займы и государственные расходы, стимулируя потребление и экспорт. Нет сомнений, что времена остаются тяжелыми, но появляется свет в конце тоннеля. К тому же у нас начинает формироваться видение будущей Америки, которое будет выглядеть намного иначе, чем в прошлом. Отягощенным экономическими проблемами. Речь Обамы прозвучала на фоне редкого оптимизма на Уолл-стрит, где курсы акций совершили рекордный скачок за последний месяц. Можно ли этот подъем рассматривать как признак того, что худшее в экономике позади? С этим вопросом я обратился к Стивену Хорвицу, профессору экономики Университета Сент-Лоренс в штате Нью-Йорк. Думаю, что даже последнее трехнедельное оживление на Уолл-стрите не дает ответа на вопрос, начало ли это финансового оздоровления или просто короткий подъем на фондовом рынке, который в конечном счете угаснет в ходе продолжающегося спада. Лично я пока не убежден в том, что нынешнее оживление имеет под собой прочный фундамент. На днях две крупнейшие банковские компании объявили о том, что они заработали прибыль в первом квартале. Но продолжится ли эта тенденция, не ложны ли эти положительные сигналы, пока не ясно. Желание президента представить правительство в роли спасителя экономики понятно, но эффект пакета экономического стимулирования проявится в лучшем случае лишь к концу года. В действительности экономика пойдет на поправку, когда достигнет способности самоизлечиться, вне зависимости от стимулирующего пакета. Впрочем, президенты в такой ситуации всегда пытались сконцентрировать внимание американцев на позитивном. Именно так действует сегодня и Барак Обама. Окрасить оптимизмом ожидания людей – это тоже часть его работы. Глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке во вторник также оптимистично оценил перспективу экономического выздоровления. Выступая перед студентами колледжа в Атланте, Бернанке отметил признаки замедления резкого падения активности в ряде секторов американской экономики.
Рассказывал Алан Давыдов. Американские власти вновь оказались неспособны выслать из страны Джона Деменюка. Бывший охранник нацистского концлагеря уже больше 30 лет отбивается от попыток выдворить его из Соединенных Штатов. Эта эпопея была близка к завершению во вторник, но в последний момент суд приостановил его депортацию в Германию. Рассказывает Ян Рунов.
14 апреля шестеро агентов иммиграционной службы Соединенных Штатов явились в дом Джона Деменюка в Севен-Хиллсе, пригороде Кливленда, штат Огайо, чтобы выполнить судебное решение о депортации Деменюка в Германию. Там он должен предстать перед судом по обвинению в причастности к убийству 29 тысяч заключенных концлагеря в Собиборе, Польша, во время Второй мировой войны. Деменюка выкатили в инвалидной коляске и увезли в Кливленд на пути в аэропорт. В это время трое судей окружного апелляционного суда по просьбе сына Деменюка приостановили депортацию и позволили Деменюку остаться в Америке на время, пока будет рассматриваться его ходатайство об отмене решения о депортации на том основании, что перелет в Германию при его состоянии здоровья мучителен. Сам Джон Деменюк утверждает, что был взят немцами в плен на Украине и был отправлен в лагерь как военнопленный. Прокуратура утверждает, что окружной апелляционный суд не имел права откладывать депортацию. Эксперт по конституционному и гражданскому праву Соединенных Штатов, научный сотрудник Вашингтонского института Катона Илья Шапира считает, что процесс депортации можно задержать, но ненадолго.
У Америки есть в Германии extradition treaties.
Договор об экстрадиции преступников.
Да. И уже несколько судов решили, что возраст, болезни, все другие факторы, которые его адвокаты показывали, что это недостаточно, чтобы остановить экстрадицию. Если его оправдает немецкий суд, это не значит, что автоматически он имеет право возвращаться в Америку. Германия его может депортировать после этого на Украину.
В 1988 году израильский суд приговорил Деменюка к смерти, поскольку свидетели, бывшие заключенные концлагеря, указали на него как на охранника Треблинки, прозванного за свою жестокость Иваном Грозным. Однако высшая судебная инстанция Израиля отменила приговор после того, как из Советского Союза пришли документы, утверждающие, что Иван Грозный и Иван Джон Деменюк – разные люди. Джон Деменюк вернулся в Соединенные Штаты, но в 2002 году он был лишен американского гражданства, поскольку при въезде в Соединенные Штаты не сказал, что служил охранником в лагере. На этом основании суд отдал указание о его депортации. Но в какую страну? В Германию? В Польшу? На Украину? Наконец, вопрос был решен. В марте этого года Германия выдала ордер на арест Деменюка.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени программа «Час прессы» на Радио Свобода. Площади непослушных. Почему оппозиция в Молдавии и Грузии продолжает борьбу с властью, еще недавно заявлявшей о собственной революционности? Виталий Портников обсуждает этот феномен с украинскими журналистами, еще не забывшими, как менялись общественные настроения после событий 2004 года в их стране. Итак, сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени программа «Час прессы» на Радио Свобода. А далее в программе «Время свободы». По данным Всероссийского института общественного мнения, экономические кризисы, связанные с ним безработица и падение уровня жизни, заметно ухудшают криминогенную обстановку в России. Сможет ли милиция справиться с ростом преступности в условиях кризиса? С ответом на этот вопрос через 5 минут можно будет звонить по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И мы также продолжим принимать сообщения на пейджер и смс-сообщения. Утренние информационные программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев дал интервью «Новой газете». Глава государства ответил на вопросы главного редактора этого издания Дмитрия Муратова. Медведев не стал комментировать возможный исход второго процесса по делу ЮКОСа. Он, в частности, отметил, что президент не имеет права предсказывать судебные решения. В Сочи начинается досрочное голосование по выборам мэра города. В бюллетени внесены все 9 кандидатов, хотя участие в выборах по меньшей мере 3 из них под вопросом. Суды отменили решение о регистрации кандидатами Виктора Курпитко и Александра Лебедева. Еще один кандидат, Андрей Богданов, в понедельник сообщил, что снимает свою кандидатуру, однако избирком до сих пор не получил от него письменного заявления. Грузинская оппозиция вечером во вторник перекрыла несколько центральных проспектов Тбилиси. В то же время продолжалась бессрочная акция протеста у резиденции главы государства Михаила Саакашвили. Лидеры оппозиции настаивают на личной встрече с президентом. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. Федеральный апелляционный суд США приостановил депортацию в Германию Ивана Деменюка, бывшего охранника нацистского концлагеря на территории Польши. Суд принял во внимание аргументы адвокатов 89-летнего выходца из Украины о его плохом состоянии здоровья. Белый дом выступил с осуждением решения Пхеньяна выйти из шестисторонних переговоров по ядерной программе Северной Кореи. Действия КНДР расценены как шаг в ошибочном направлении. Парламент Венгрии избрал во вторник новым премьер-министром Гордона Байнаи. Прежний глава правительства Ференц Дюрчин подал в отставку в связи с тяжелой экономической ситуацией. Мать трехлетней Элизы Андре, россиянка Ирина Беленькая, может быть передана французским властям. Об этом сообщила Ирина Звонова, пресс-атташе российского посольства в Венгрии, где Беленькая была задержана в воскресенье вместе с дочерью при попытке пересечь украинскую границу.
Продолжим выпуск новостей прогнозом погоды в крупнейших российских мегаполисах. В Москве сегодня обещают очень теплую погоду, плюс 17, но переменная облачность и без осадков. В Санкт-Петербурге всего плюс 4, при этом облачно и небольшие осадки. В Москве 7 часов 32 минуты. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. И обращаемся к той теме, которую мы сегодня намерены обсудить с нашими слушателями. По данным социологов, экономический кризис и связанные с ним безработица и падение уровня жизни заметно ухудшают криминогенную обстановку в России. Мрачные и прогнозы россиян на будущее. 39% опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения ожидают, что уровень преступности будет расти. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Вероника Баде.
Всероссийский центр изучения общественного мнения в начале апреля провел репрезентативный опрос в 42 российских регионах. Больше половины респондентов сообщают, что жизнь в их населенном пункте за последние полгода стала более опасной, чем раньше. Говорит Ольга Каменчук, директор центра по коммуникациям.
Как правило, чаще всего об этом заявляют жители Северо-Западного федерального округа, кроме того, сибиряки и уральцы. Столичные жители также наиболее склонны сообщить о том, что жизнь их стала опаснее. И вообще, чем крупнее населенный пункт, тем чаще жители жалуются на то, что сейчас уже не так безопасно, как раньше. Говорят о том, что, вероятно, может вырасти количество имущественных преступлений, то есть краж, ограблений и тому подобного.
А что касается прогнозов на будущее, чего здесь ожидают россияне?
Ну и здесь прогноз не так оптимистичен. Россияне вообще, нужно сказать, что разделились в прогнозах изменения уровня преступности. С одной стороны, 40% полагают, что уровень преступности не изменится. Но также около 40% уверены, что вырастет. И только 7% полагают, что преступность будет снижаться в ближайшие полгода.
Психолог Ольга Маховская отмечает, что в тяжелых экономических ситуациях у людей всегда обостряются тревожные настроения.
Россияне переживают уже не первый кризис, а уровень тревожности все-таки достаточно высок. Может быть, это усталость уже от нестабильности последних десятилетий, а может быть, это невротическое поколение, которое выросло, оно не знает, как справляться, у них нет просто запаса. А может быть, это неумелое поведение пропаганды, в частности СМИ, которые транслируют очень активную, иногда агрессивную позицию правительства, показывающую, что на самом деле кризис – это такой огромный монстр, с которым еще бороться и бороться, и без помощи государства нам не справиться. Это всегда такая проигрышная фишка, когда тебе говорят, что ты сам не справишься. Я бы стратегически пропаганду проводила по-другому, что у каждого из нас хватит сил, нужно оценивать свои резервы, нужно учиться, переучиться, нужно что-то перераспределять, но это делать спокойно, рационально, последовательно. Да, уровень преступности вырастает. Вопрос, какого качества эта преступность, потому что люди пытаются искать и нелегальные источники пополнения своих карманов, и здесь активизируются всякие экономические схемы, о которых мы можем не знать. Официальные источники педалируют на каких-то уличных грабежах и кражах, останавливают наше внимание.
Это была психолог Ольга Маховская. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Мы нашим слушателям сегодня задаем вопрос, сможет ли милиция справиться с ростом преступности в условиях кризиса. Работает номер для смс-сообщений 8-903-743-2801. Можно присылать ответы на наш вопрос на пейджер в Москве 660-10-55, абоненту «Радио Свобода». И уже сейчас работает телефон прямого эфира 8-800-222-12. Напомню, что звонок бесплатный для всех жителей России. И первой до нас дозвонилась Людмила из Москвы. Людмила, доброе утро.
Да, доброе утро. Спасибо за возможность. Очень трудно прозвониться. Знаете, у меня такое мнение, что вот в идеальном варианте государство при наличии чиновничьей офицерской как бы чести, мы бы победили все, и кризисные явления, и антикризисную программу бы выработали. Но ведь и причин, тогда бы и кризиса бы не было, понимаете? А в стране, где дорвавшиеся уже теперь 25 лет, они сидят в правительстве и построили себе вертикаль, такая из трех слов, государство, право и народ, в этой вертикали нет ни того, ни другого, ни третьего, не подразумевается даже. А есть только телефонное право 10 тысяч примерно нечестных людей вверху и остальных просто вынужденных либо лавировать, либо уподобляться им.
Людмила, я правильно вас понимаю, что вы даже не стали бы спрашивать про милицию, потому что до нее вот, просто...
Вот и извините тогда, что я и не стала этого вам говорить, что я бы сегодня задала вопрос, надо ли срочно собрать всех преступников, собрать всех детишек и всех распределить куда надо, одних растить, выращивать, а других нет. А сейчас получается так, что вот женщина одна в опросе сказала, в опросе, в этом, в городе, что, ну, есть там, но не все, конечно. Мы сейчас боимся своими именами называть все вещи. А на самом деле, представьте, хоть в одном департаменте, хоть одного честного, и тогда вертикаль любая, в любом департаменте, цепочка, она надорвется, поэтому этих людей выдавливают. Вот вы же
понятно,
знаете...
Людмила, спасибо вам большое. Я знаю, что до нас трудно дозвониться, и все-таки хотелось бы дать возможность высказаться еще и другим нашим слушателям. Сергей Зерман, Мавира на проводе. Сергей, доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, в обычное время, не кризисное, милиция, она не справляется с преступностью полностью. Преступность только растет. Это не секрет. То, что нам говорят цифры эти все по телевидению, это, как говорится, нам говорят. Ну вот. Получается так, мы еще не дошли, Россия не дошла до дна кризиса. Это сказал президент. Вот. Так что надо ожидать... только повышение преступности, криминогенной обстановки в России. Вот как-то по телевизору показывали интервью, шахтер, он жаловался. Примерно так, вот им не выплачивают зарплату, у него семья, и он в растерянности говорит, идти на преступление. Человек не наркоман, не алкоголик, просто шахтер, рабочий, работяга. А что ему делать? И вот получается так, что, ну, как говорится, куда ни кинь, везде клин. Вот, армия безработных растет? Растет. Не все идут на биржу. Незарегистрированных очень много. Это не секрет. И сама жизнь подталкивает людей. Вот, и милиции есть взяточники. Это, как говорится, тоже не секрет и, как говорится, не военная тайна.
Спасибо, вот. Сергей. Понятно, да, ваша точка зрения понятна. Мы вернемся к разговору со слушателями. Через час примерно снова заработает телефон в студии.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбер».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Во вторник Северная Корея заявила, что выйдет из шестисторонних переговоров и возобновит ядерную программу. Этот шаг Пхеньяна был вызван заявлением Совета Безопасности ООН, осуждающим северокорейский режим за испытание ракеты дальнего радиуса действия. И такое решение северокорейских властей получило международное осуждение. Но как вернуть режим Ким Чен Ира за стол переговоров? Об этом Ирина Лагунина, обозреватель «Радио Свобода», беседовала с американским экспертом.
Мы беседуем с Джоном Парком, директором рабочей группы по проблеме Северной Кореи Института мира США. В группу входят аналитики из американских правительственных структур и научных центров. Похоже, что любой документ Совета Безопасности ООН в любом случае вызвал бы такую реакцию Северной Кореи, потому что порой кажется, что руководство этой страны именно этого и добивалось. Так что сейчас, даже если удастся вернуть Северную Корею за стол шестисторонних переговоров, к чему это приведет? Можно ли ожидать прорывов?
Что касается шестисторонних переговоров, то не надо ожидать от них так уж многого. Надо посмотреть для начала, что от них ожидают сами страны-участницы переговорного процесса. Для некоторых из них шестисторонние переговоры уже сами по себе успех, потому что они предоставляют механизм разрешения кризиса. И, конечно, шестисторонние переговоры в какой-то степени выполняют эту роль. Но если рассматривать их с точки зрения ядерного разоружения Северной Кореи, то многие сказали бы, что они были провальными, потому что Северная Корея так и не отказалась от ядерного оружия. А что касается участия Северной Кореи в этих переговорах, то до этого нам, по большому счету, еще очень далеко. Полный отказ от ядерной программы, уничтожение объектов и верификация этого процесса – вопросы лишь будущих переговоров. Общие принципы были согласованы в сентябре 2005 года, но главный вопрос остается – как? Как достичь этой цели, записанной в том соглашении?
Но трудно понять при этом позицию России. Фотографии, сделанные со спутника, явно показывают, что Северная Корея запустила ракету. И большинство заинтересованных стран именно так и расценили происшедшее. Только две страны, сама Северная Корея и Россия, говорят о том, что это был спутник.
Россия – одна из немногих заинтересованных стран, которая занимает вполне сбалансированную позицию по отношению к Северной Корее. Что я имею в виду под словом «сбалансированная»? У России есть местного уровня интересы в отношениях с этой страной. Это очень сильные интересы экономического развития, повторю, на местном уровне, на Дальнем Востоке. Россия также заинтересована в продолжении шестисторонних переговоров, в рамках которых отношениям с Северной Кореей придается многосторонний характер, характер международных усилий, в которых Россия принимает участие.
Еще одна страна, которая развивает экономические отношения с Северной Кореей, это Китай. Но какие рычаги давления есть на самом деле у Китая? Ведь если Китай прекратит экономические отношения или, например, закроет границу и не даст тем северокорейским рабочим, которые перебрались в Китай, пересылать деньги на родину, то пострадает только население Северной Кореи, пострадают люди, а не режим. Ну, еще несколько миллионов умрут от голода. Но на Ким Чен Ире это никак не отразится.
Вы задали очень важный вопрос. По мере того, как Соединенные Штаты все более не могли найти поддержки своей позиции в Совете Безопасности ООН, в Вашингтоне раздавались все более громкие призывы, что мы должны надавить на Китай, чтобы он, в свою очередь, оказал давление на Северную Корею. Это обсуждается как дипломатическая альтернатива в настоящий момент. Но Китай сам находится в непростой ситуации. С одной стороны, у него развитые двусторонние отношения с Северной Кореи. Ни одна страна в мире не может похвастаться такими отношениями. Китай и Северная Корея как раз сейчас отмечают 60-летие установления дипломатических отношений. Более того, Китай и Северная Корея расширили экономическое сотрудничество как раз в то время, когда уже было известно, что Северная Корея готовится к запуску ракеты. Так что Китай официально выступает за продолжение шестисторонних переговоров. Это официальная позиция страны. Но действия на практике, то, что происходит между Китаем и Северной Кореей, этому противоречит.
Джон Парк, директор рабочей группы по проблеме Северной Кореи Института мира США.
Это интервью подготовила моя коллега Ирина Лагунина. В Москве 7 часов 44 минуты. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев дал интервью «Новой газете». В Сочи начинается досрочное голосование по выборам мэра города. Мать трехлетней Элизы Андре, россиянка Ирина Беленькая, может быть передана французским властям. В Молдавии сегодня будут пересчитывать голоса, поданные на парламентских выборах 5 апреля. Курсы валют. Доллар – 33 рубля 39 копеек, евро – 44 рубля 45 копеек. Таковы главные новости к этому часу.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Французский отец трехлетней Лизы не хочет лишать ее российской матери.
К
Комментарии экспертов.
Экономист Александр Шохин просит деньги стать длиннее.
В блогах «Свободы».
Журналист Александр Кузнецов о перестройке без ускорения.
Сайт «Радио Свобода» – свободаньюз.ру.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Ее продолжают новости Москвы и Санкт-Петербурга. Две больницы рядом с крупными автомагистралями в Подмосковье будут специализироваться на помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Арендаторы объектов культурного наследия в Петербурге могут получить дополнительные льготы. Больше новостей и больше подробностей у Веры.
Петербург. Рентабельность молочных ферм Ленинградской области едва дотягивает до 10%. Очередное снижение закупочных цен стало поводом для обращения депутатов законодательного собрания к Федеральной антимонопольной службе. Пока просят проверить сетевые магазины, хотя между фермерами и покупателями стоят еще и переработчики молока. Вице-губернатор Ленинградской области Сергей Яхнюк в телевизионном эфире объяснил, что торговлю интересует только доход.
Сегодня идеология той же торговли – только взять подешевле, взять свою наценку и отдать сегодня потребителю. Ну, а о покупателе, о потребителе, ну, здесь уже второстепенная получается сегодня забота.
Москва. На оснащение современным оборудованием больниц рядом с крупными автомагистралями для помощи пострадавшим при ДТП из федерального бюджета выделяется 120 миллионов рублей. Две подмосковные муниципальные больницы – Ногинская на Горьковском шоссе и Пушкинская на Ярославском шоссе – будут заниматься оказанием специализированной медицинской помощи по всей длине этих трасс. Петербург. Митинг в поддержку требований предприятия «Пикалёва» начнется сегодня в 16 часов на Пионерской площади в Санкт-Петербурге. По данным регионального отделения горно-металлургического профсоюза, 23 апреля с Пикалёвского глиноземного завода могут быть уволены 250 человек. Москва. Сегодня с открытием навигации по Москве-реке возобновляется демонтаж гостиницы «Россия». Строительный мусор будут вывозить по реке, отказавшись от идеи вторичного использования конструкции гостиницы. Работы планируется завершить до конца лета. Петербург. Арендаторы объектов культурного наследия Петербурга получат дополнительные льготы, если будут добросовестно исполнять обязанности по сохранению памятников. Городские власти одобрили законопроект, определяющий порядок предоставления льгот при осуществлении социально значимых видов деятельности. Москва. За полгода с начала кризиса в Подмосковье из 56 организаций уволено почти 4500 человек. Из них треть уже трудоустроена, 10% ушли на пенсию по старости. Новости Москвы и Петербурга, 15 апреля. Вера Володина.
Продолжается информационная программа «Время свободы». 60 лет назад началось строительство главного здания Московского государственного университета на Воробьевых горах. Одну из знаменитейших сталинских высоток видно с разных концов Москвы. О том, как оценивают этот гигант высотой 240 метров, современные знатоки архитектуры, рассказывает Лиля Пальвелева.
Здание университета возвели за рекордные 4 года. Это было грандиозное строительство, для которого мобилизовали значительные человеческие ресурсы, в том числе из сталинских лагерей. Достаточно взглянуть со стороны или, скажем, войти в вестибюль, чтобы понять, до какой степени высотка несоразмерна человеку. В хрущевские времена начали говорить о бессмысленности такой гигантомании. Сегодня МГУ на Воробьевых горах – это скорее памятник истории. Причем не самый худший, утверждает председатель Ассоциации искусствоведов России Александр Морозов.
Это очень интересный синтез того, что в советские времена не так-то просто было сочетать. И вдруг где-то вот в послевоенные десятилетия появляются такие идеи сочетать мотивы классицистические, ампирные и мотивы средневековья. Ведь этот высотный силуэт, вот эта вытянутая сильно вверх вертикаль башни, увенчанная шпилем, это же навеяно мотивами русской архитектуры средневековой, башнями кремлевскими, столпными храмами, такими как Вознесение в Коломенском. Была такая очевидная потребность некоторых архитекторов своего рода триумф национального наследия продемонстрировать. И вот если в интерьерах там даже можно найти мотивы знаменитого колонного зала Дома Союзов, что его силуэт, вытянутый стремительный вверх, может быть действительно соотнесено с этими великолепными памятниками древнерусского зодчества.
Мне не раз встречалось утверждение, что эта высотка, равно как и другие, еще и были памятниками победы. Это был такой своеобразный салют победы. Вы с этим согласны?
Вообще эта идея ведь идет в первой половине XIX века еще. Архитектор Витберг на этих горах Воробьевых планировал огромный храм славы, посвященный Отечественной войне 1812 года. А потом по настрою, по психологии, это был, конечно, триумф, послевоенное мироощущение, когда еще так недавно вот эта вся победа. Безусловно, это так. Вот триумфальные моменты там есть, и они во всех мотивах оформления. Все, наверное, помнят, хотя бы лично не побывав, но по кадрам телевидения или хроники, там вот такой вот в этом актовом зале университета задник мозаичный с развивающимися знаменами. Как раз вот это очень яркий мотив победы, триумфа, и он буквально ассоциировался с ощущениями 45-го года. А ведь автор этого панно мозаичного Павел Дмитриевич Корин, который очень большой творческий вклад внес в то, чтобы образно вот это вот ощущение национального триумфа прозвучало. Это и есть, конечно, и в этом самом высотном здании университета.
При этом, смотрите, получается, что здесь с одной стороны стилистика древнерусских храмов, а с другой вот такие ампирные декоративные украшения. Удалось ли именно в этом здании все-таки избежать эклектики? Или получился такой органичный сплав?
Вы знаете, сейчас к эклектике отношения, ну, это своего рода такая постмодернистская мода, она стала гораздо более терпимым, даже позитивным, чем в те времена, когда, допустим, наше поколение училось, изучало историю искусства. Ну, лично я не сторонник смешения чрезмерного и бестактного всего совсем, и у меня ощущение, что органичной среды в здании, может быть, и не достигнуто. Особенно вот в этих вот вестибюлях и холлах более цельно, как такой памятник поздний неоклассический, вот смотрится интерьер этого знаменитого актового зала. А силуэт архитектора Руднева, мне кажется, получился наиболее удачным. Вообще, самое яркое воспоминание об этом здании у всех, наверное, все-таки связано именно с экстерьером, с силуэтом, вот с этим общим абрисом.
Говорит Александр Морозов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Белый дом поставил весьма амбициозную цель – привлечь чемпионат мира по футболу в Чикаго. Это одна из тем второй части рубрики «Сегодня в Америке». Но прежде Юрий Жигалкин с краткими новостями из американской жизни.
Трудные экономические времена и избрание президентом афроамериканца предоставляют правым экстремистам крайне благоприятные возможности для вербовки новых членов и разжигания антиправительственных настроений, предупреждают эксперты Министерства внутренней безопасности. В отчете, посвященном радикализации белых супрематистов, различных провинциальных милиций, групп анархистского уклона, говорится о том, что они ставят целью привлечение в свои ряды ветеранов иракской и афганской кампаний, особенно тех, кому плохо удается вписаться в гражданскую жизнь. Именно эти новые рекруты могут представлять наибольшую опасность. Радикалы играют на страхах многих американцев относительно попыток правительства ограничить право на владение оружием, на тревогах по поводу расширения права на въезд в страну жителей третьего мира и расширения социальной помощи этническим меньшинствам. У американских властей, судя по этому отчету, пока нет никаких конкретных сведений о подготовке терактов или нападений праворадикальными группами. Масштабное вторжение клопов в американские дома формально превратилось в проблему государственного уровня. Впервые в истории страны во вторник Федеральное агентство по охране окружающей среды организовало конференцию с участием ученых, медиков, изготовителей удобрений и пестицидов с тем, чтобы определить лучший способ борьбы с клопами. Выяснилось, что после запрета в последние десятилетия сильно действующих химикатов Америка остается, по сути, беззащитной перед кровососущими паразитами. Дезинфекция квартиры может стоить около $1000, успех при этом не гарантирован. Одна из крупнейших фирм, занимающихся дезинфекцией, рекламирует свою собаку-ищейку как лучший инструмент для поиска и уничтожения клопов. Предварительные рекомендации ученых. В качестве временной меры специальным указом разрешить использование запрещенных прежде инсектицидов и провести тестирование эффективности сельскохозяйственных пестицидов в качестве средства против клопов. Президент Обама, видимо, первым из американских президентов выступил в роли футбольного болельщика. Он направил письмо в Международную футбольную федерацию с просьбой предоставить Чикаго право проведения мирового чемпионата по футболу. Ряды футбольных болельщиков США редки. Тем не менее, президент, поставивший перед собой не одну цель исторического масштаба, готов взяться за осуществление еще одной – утверждение в Америке интереса к футболу, рассказывает Владимир Морозов.
Барак Обама рассказывает в своем письме, как в детстве играл в футбол, но не в США, где тогда имели слабое представление о футболе, а в Индонезии, где жил ребенком. В 2003 году сенатор Барак Обама побывал в гостях у своей сводной сестры в Лондоне и там пошел на стадион посмотреть футбольный матч. Позже ходил на школьные матчи в Чикаго, когда там играли его дочери. Президент вспомнил о футболе, чтобы убедить ФИФА провести в США чемпионат мира по футболу в 2018 или 2022 годах. Но даже если игрой интересуется президент США, имеет ли сегодня американский футбол шансы бороться за первое место с командами Европы и Латинской Америки? Еще нет, говорит спортивный журналист Стефан Фатсис. Футбол в Америке находится пока в младенческом состоянии. На последних 5 чемпионатах мира мы играли слабо. Но наша футбольная лига делает все, что может. Так в 2007 году играть в США пригласили прославленного британца Дэвида Бекхэма. Кстати, его жена Виктория отлично известна американцам как участница популярной группы Spicy Girls. Сегодня эта пара знаменитостей с их тремя сыновьями живет в заселенном другими звездами районе Лос-Анджелеса Форест Хиллз. Недавно Бекхэм был в опубликованном журналом People списке самых красивых мужчин мира. Так понемногу растет известность американской футбольной лиги. Но если уровень игры здешних футболистов пока оставляет желать лучшего, то американские болельщики уже вышли на мировой уровень. Так в Вашингтоне создана группа фанатиков, которые на манер бразильских коллег носят название «Барра Браво» и во время игры поднимают не меньше шума, чем их более опытные латиноамериканцы. У нас не меньше энтузиазма. Теперь на стадионе настоящая футбольная атмосфера. Мы вступили в клуб болельщиков всей семьей. Американские спортсмены надеются, что в октябре, когда ФИФА на заседании в Копенгагене будет выбирать место проведения чемпионата мира, туда приедет и Барак Обама. И что это окажет на ФИФА не меньшее влияние, чем в свое время оказал на Международный олимпийский комитет визит британского премьера Тони Блэра или тогдашнего российского президента Владимира Путина. В результате местом проведения очередных олимпиад стали Лондон и Сочи.
На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Слушайте далее в программе «Время свободы». Продолжение разговора со слушателями. Может ли милиция справиться с ростом преступности в условиях кризиса? Социологи установили, что в кризисное время криминогенная обстановка ухудшается. И ответы мы принимаем текстовыми сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свободы». Номер для смс-сообщений 8-903-743-2801. Также вскоре снова заработает телефон прямого эфира в студии. Номер я обязательно напомню. А сразу после выпуска новостей. Сегодня в «Новой газете» опубликовано первое в российской прессе интервью президента России Дмитрия Медведева. Утренняя программа «Время свободы» продолжится после новостей.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я прыгал с третьего этажа на дерево вслед за своей девушкой. Некоторые не успели этого сделать.
Я снова верну себе дочь. Но я хочу, чтобы у нее были и отец.
В решении Совета Безопасности не вводится каких-либо новых санкций.
Те, кто совершил сиратские действия, понесут ответственность за свои преступления.
Не хочу говорить о том, что происходит в Роспотребнадзоре последние 8 месяцев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.